мы тебе вопрос задаем, ты отвечаешь. Ну. Ну-ка, мы тупые, ты по-умному отвечаешь. Мы, возможно, будем какие-то глупенькие, ну, вопросы задавать такие, которые там, может, сильно личные. Там,
что у тебя было в лесу под Зигальгой?
Грета, где моя колбаса?
Да.
Что за Грета? Расскажите про
Грету. Это у Лёхи собака такая была. Я не знаю, где она сейчас.
В деревне живет.
А, ну, короче, мы ходили на Зигальгу. Был, мы что-то попали прям в сильный-сильный дождь, пришли на место туда, поставили палатки, пока грелись, эта собака пошароебилась по рюкзакам и сожрала колбасу, которая у нас была.
Нет, она не по рюкзакам, там же под дерево, короче, постелили аккуратненько пакетик, и на пакетик всю хавку просто выложили горочкой.
Genius, genius, genius!
Типа, чтобы видно было, что у нас есть.
И, короче, потом... Ну, это... Да, собаки. Вот. И потом, короче, этот, как его, Лёха Ридли ходил, и мы еще потом 3 дня там бродили по этим лесам, и он все время ходил и ныл такой: «Грета, где наша колбаса? Собака, верни колбасу».
Наступает ночь, становится темно. Горное радио.
Ребята, всем привет. Меня зовут Илья.
Меня зовут Юля.
Это подкаст «Горное радио». Мы в той же самой студии сегодня. Пригласили замечательного человека. На мой взгляд, это один из самых деятельных велотуристов в городе Уфа. Дизайнер украшений, XG, картограф начинающий, фотограф.
Может, он продолжающий уже.
Да, и вообще человек-пароход. Вот Алексей Клянин. Лёха, привет.
Привет. Эй, блин, а я не дотянулся.
А тебе все, тебе как бы. Надо посередине было.
Перед твоим лицом.
В общем-то, лето продолжается, педали крутятся. А?
Только началось, второй день пошло в лето.
Да, хорошо, что второй
день. Чего, сегодня уже 15
июня. Ну да, как бы календарное лето началось уже, а по факту как бы сегодня только второй день.
Снег растаял.
Катаемся на велосипедах, ездим в походы.
Да-да, катайтесь.
Вот Юля тоже катается.
Как сыр в масле.
Как сыр в масле, ну. Лёша, скажи немного о себе, что бы ты хотел вот, ну, вкратце поведать миру.
Помимо
того,
что про тебя рассказал уже Илья, что ты можешь сказать?
Слушай, мне вообще очень сложно что-то еще добавить. Я думаю, что по наводящим вопросам ты потихоньку будешь раскрывать мою личность.
Окей. Все так это, все так просто на самом деле. Лёх, расскажи, пожалуйста, как ты вообще начал заниматься туризмом? Почему вот ты выбрал велотуризм в конце концов? Ну, или ты как бы еще не выбрал там велотуризм, потому что я тебя знаю как велотуриста, то есть я тебя вижу постоянно на велосипеде, в соцсетях ты последний... Ну, сколько вот там... Я про Лёху знаю там 3 последних года, вот Юля мне про тебя рассказала, сказала, что есть такой Урала.
Реклама людей, обращайтесь.
Да, как бы, и Юля начала свое повествование тогда, я помню, о том, что вы с Лёхой сходили в какой-то велопоход.
А, блин. Да, там... давай тогда я быстренько еще представлю. Алексей известен своим отношением к велотуризму с такой стороны, что как бы дороги — это вообще не важно. Есть она или нет, есть направление, по которому Лёша обязательно проедет и, возможно, протащит тебя через болото, леса, подлески и вот это все, и вы обязательно куда-нибудь попадете. Ну, возможно, какой-нибудь большой ценой, но попадете. То есть Лёша двигается не только по дорогам.
Угу. То есть, как бы носить велосипед по лесу — это твое?
Ну, вообще, на самом деле, нет. Потому что обычно, когда едешь в поход, кажется, что вообще все будет классно. Там дорога, асфальт, гравичка такая приятная, там птички поют, лягушки прыгают. В общем, все красиво. Вот. А когда приходишь на место или, нет, приносишь велосипед на место, то сталкиваешься с суровой действительностью.
Такое, чтобы еще заброситься в поход, надо донести велик, короче, и потом выясняется, что там как бы, ну, не поехать на велике, надо его дальше, короче, нести. Вот, и все же, ну, так как мы тебя видим там последние, вот я вижу последние 3 года тебя на велосипеде, можно ли сказать, что ты как бы, ну, сделал какой-то свой выбор в пользу велотуризма относительно других видов там развлечений?
Ну, во-первых, не последние, а крайние.
Ага, крайние, окей. Ну да.
Так, а вообще по поводу туризма, ну, знаешь, я вообще велосипедом занялся так вот конкретно туризмом где-то в 2006 году, то есть причем целенаправленно, то есть я понял, что велик — это вообще прикольно в плане того, чтобы первое — ездить на работу.
2006 — это так давно.
Да.
Это 16 лет назад.
Да. Вот. Потому что, ну, реально, когда я тогда работал на работе за деньги, вот, там была проблема в том, чтобы добираться до этой работы, как бы, и либо пешком ходил. Вот, на автобусе как-то стрёмно было ездить, а вот подумал, что вот велик прямо самая тема. Вот, и заодно как бы при помощи велика можно ездить куда-нибудь в лес, причем как бы достаточно на большие расстояния, там охватывать интересные места. Вот, и как бы мне это понравилось. Вот, и такое вот преимущество, то, что ты можешь передвигаться по маршрутам, по которым ходит кто-то пешком, да, то есть по пешим маршрутам, но при этом ты можешь как бы проехать достаточно быстро до них, по ним, как бы, да, там, и уехать дальше. Вот. Это, ну, в принципе, прикольно.
Не затратив при этом, типа, как бы, тех сил, которые делают эти пешники.
Да, такие же силы, на самом деле.
Да, ты просто быстрее передвигаешься.
Да, и то есть ты можешь быстрее, да, то есть куда-то добраться, убраться, и как бы это. И, естественно, там за те же самые выходные там больше всего увидеть, там больше где побывать. Вот. И вроде как это прикольно, и до сих пор, в принципе, эта концепция вроде как работает. Вот.
Это интересно. Ну, у тебя большой опыт вообще в целом в туризме. Ты же не только велотуризм занимался там. Ну, то есть до знакомства с велосипедом у тебя еще какая-то деятельность такая была туристическая?
Ну, до велосипеда я ездил конями.
Чего?
По телеку.
Ты, в смысле, ну, реально лошадей держал в тюлике?
Ну, я там туристов...
Или лошади держали?
Туристов тебя? Катал, короче, там сам катался, и вроде тоже было прикольно, но...
Ты, типа, гидом работал?
Ну, типа того, да. Вот. Но там было определенное ограничение, то, что как бы это все локально. То есть вот я вот вокруг все объездил, как бы там везде все
полазил,
побывал, да. Вот, и вроде как это...
Чё, классно, лошадь,
ну,
вообще.
Нет, да, это прикольно, видишь, как бы, ну, я вообще не думал, что
Лёха... Я тоже первый раз слышу.
Там конный туризм какой-то там.
Ну и там просто, как бы, видишь, такой получается минус то, что там на лошади там больше 30 км в день, как бы, уже не особо получается проехать, потому что, как бы, там и тащить вещи там, допустим, да, не так удобно там, и лошади, как бы, тоже, по-моему, не особо по приколу, то есть она может... не особо оценивать то, что там тебе куда-то надо добраться, там что-то посмотреть, потому что ей и так хорошо.
И так...
Вот.
Ну,
а на велике же... там, допустим, ты можешь уже 130 километров проехать.
Ну, зато лошадь, она живая, это прикольно.
Ну да, прикольно.
Подожди, а вот лошадей ты там брал у кого-то, да, в тюлике, то есть это не твои лошади были?
Ну, там одна была турбаза, как бы, и вот я, в общем, там это...
А, турбаза — это Роза Ветров?
Нет, другая еще.
Еще до нее?
Да, ну, там тоже тусил, как бы, и вот всем этим не занимался.
Фига,
вообще гонял прикольно, лошадей. Да? Ну, такой катался на лошадях, потом сел на железного коня. Ну, там кормить не надо.
Ну, себя надо кормить.
Мы же говорили, что, а?
Себя надо кормить.
Ну, себя кормить, ну, как бы, а там лошадь и себя. Ну, наверное, когда едешь на лошадь, себя меньше кормишь, чем лошадь.
Чего, да, мне кажется, там, ну, типа, если ты правильно ездишь, там же техника какая-то.
Блин, надо...
Не, там прикольно, но всё-таки как-то там все более-менее локально получается. А на велике ты можешь там вот... Условно говоря, там просто в тюлюк вообще приехать, там покататься там вокруг и еще домой уехать. И все то же самое за выходные это сделать.
Ну, да.
Вот. А на лошади, как бы, она немножко устанет.
Чуть-чуть.
Отдыхать всю неделю будет.
С тобой даже лошади устают, получается.
Ты еще каким-то экстримом занимался раньше?
Ну, я вообще еще на кайте катался. Сейчас пока небольшой перерыв сделал по всяким там финансовым вопросам. Вот, а так вообще, да, как бы я еще кайтом занимаюсь.
А что, кайт — это дорого?
Ну, что-то я вот хотел обновить, купить новый кайт, старый продал, а тут что-то как-то это.
А на новый денег не хватило?
А через неделю все это началось.
А, да. Блин.
Слушай, а вот, ну, немножко отступая от темы велотуризма, у нас у кайтеров тоже есть какая-то своя тусовка, да, есть споты. Вот там недалеко от Уфы куда-то вы ездите, катаетесь. А, ну, чтобы ты катаешься на кайте, на лыжах.
Да.
Ага.
А, ну, нет.
Для тех, кто не знает, что такое кайт, обычно говоришь на лыжах с парашютом. Такие, а, все понятно.
Нет, так а летом же вы тоже катаетесь?
Летом, да, но вообще в Уфе летом не особо с катанием на кайте, потому что у нас ветер так себе. То есть он нестабильный, то есть очень сложно как бы попасть на идеальные условия, чтобы нормально ровно. Ну, вот на Слакуле как раз. То есть там чаще всего, там, вот я, допустим, тучка пришла, из-под тучки дунула, там, ты покатался, вот, и вроде как все. А такое, что, допустим, ты катаешься и едешь куда хочешь, как бы, и потом еще домой возвращаешься обратно, и там еще и попрыгал, и все дела, вот, вот это уже сложно. То есть я обычно уехал от точки старта, вот, и за счастье вернуться обратно хотя бы.
Блин, кайт, ты мне как-то сказал, что кайт — это вот чисто типа фрирайд как раз-таки.
Ну, вообще у нас зимой обычно условия офигенные для кайтов, и как бы есть нормальные локации. То есть это всякие вот холмы, да, там рельефы, вот, там через эти всякие овраги там попрыгать. Ну, на самом деле прикольно и круто. То есть и по ветру, как бы, и по снегу у нас обычно условия офигенные.
Я вижу, как зажигается в тебе этот огонечек.
Слушай, короче, ну, небольшое отступление. У меня друзья послушали предыдущий выпуск нашего подкаста. Я там говорил, что велосипед как бы считается одним из великих изобретений человечества. Помнишь? Ну, там,
вместе с
да,
пивом.
Да, вместе с пивом. Да, я меня там вдруг послушал такой, написал сразу в чат, типа, Илья, я на тебя сильно обижен. Ну, мы с ним просто ходим в скитур. Как ты так мог сказать про велосипед, когда есть еще и сплитборд? Типа, и вот сейчас я думаю, что если попробовать покатать на кайте, да, там, ну, то ну, можно понять, что, блин, зачем это сплитборд? Наверх ходить, что-то куда-то там взял, там, вышел в поле, он тебя там довез, ну, там, на гору.
А что, можно на кайте прям заехать на гору?
Ну, наверное, на маленькие холмы-то можешь заехать.
Да на любой.
Да?
У меня было даже такое, когда учитель там не в вертикальную стену, меня его затаскивал.
Какая классная штука.
Вообще, всем надо пока эту,
короче, то есть на кайте там вообще без проблем, там любой, то есть ты пешком фиг поднимешься, там на кайте он тебя затащит спокойно. И там же самое еще, знаешь, что прикольное, вот как бы, ну, то есть почему я вообще именно кайтом занимаюсь, то, что в свое время Аша начала поднимать цены на подъемник.
А, нифига.
На аджике, да?
Мы поэтому тоже сплитборды его купили. Ну, да, ну...
Ну, еще знаешь, как бы мне что не нравилось, то, что вот ты, допустим, стоишь на подъемнике, да, как бы там в очереди, потом поднимаешься, ты в это время мерзнешь, да, получается, остываешь. То есть ты поднялся, как бы начинаешь это двигаться, кататься, уже разогреваться, да, и вот чтобы уже что-то начать делать, когда ты уже разогрелся, ты уже все, опять уже стоишь внизу на подъемнике. И вот этот вот рваный темп, он тебе не дает ничего нормально сделать, и как-то вот, не знаю, мне не нравится. Вот, постоянно. То есть ты там 5 минут катишься, там 15 минут на подъемнике, допустим, да, там, условно говоря. Вот. А на кайте ты, получается, там кайт поднял, и там часа 4, там 5-6 можешь, то есть пока это не устанешь, короче, там пока это силы есть, можешь непрерывно катать, и у тебя будет 100% фрирайд, то есть ты все время можешь там по целине, там по сугробам, по пухлюку там все это раскатывать.
Непрерывно. И подниматься никуда не надо.
Не надо, да.
А, вообще прикольно.
То есть ты вниз можешь, и вниз можешь катиться там и лететь вообще, то есть мы там даже летаем, там прыгать там достаточно высоко, то есть там метров на 10.
Ну, блин, это скиллы еще надо, наверное,
ну, иметь. Ну да, естественно.
Там это...
Ну, блин.
Намотаться на провода на кайте, знаешь, как бы, ну, такое себе.
А мне нравится, да.
А ты наматывался на провода?
Нет.
Ну, блин, вот же сидит, значит, не наматывался.
Не, ну, в смысле, что-то было где-то видео, не ты там отлетал в какую-то этот...
Нет, это я скидывал просто что-то.
Ну, не ты был, да?
Чё, давайте вернемся к, типа, ну, как бы про велотуризм поговорим
дальше. А, да, мы же здесь не про кайты говорим.
Да, ну, этот, сначала можно там личный вопрос задать первый?
Ну, пока не знаю.
Что было у тебя в лесу под Загольгой?
Там у вас колбасу украли, вы говорили до этого. Сколько тебе лет?
Так, если вот так вот посчитать, то сейчас уже 41.
Тебе 41 год?
Да, да.
А сколько ты занимаешься туризмом в целом? Ну, какими-то активностями там? Или достаточно серьезно, как ты считаешь, сколько ты занимаешься уже?
Да вот где-то как раз 2006 года и занимаюсь. То есть до этого, конечно, тоже было, ну, так эпизодически, а уже так вот конкретно, когда вот сам там начал уже вот это самое туристическое мясо началось, вот как раз где-то так вот. В 2006 году.
А у тебя, ну, есть же какая-то деятельность, понятно, там, более-менее, ну, не более-менее, но профессионально, которой ты зарабатываешь деньги? Вот, ну, там, кто-то по образованию,
чем работа, на которой работаю за деньги, да?
Да, да.
Ну, так-то, наверное, есть, да.
А, ну, как бы, ты чем занимаешься? Кто-то по образованию? Ты дизайнер прям по образованию или ты сначала учился на кого-то там?
Я сам учился.
А, сам учился? Да. Самородок. Просто, ну, это интересно, я считаю, потому что, на мой взгляд, как бы заниматься туризмом сейчас достаточно недешево, да, там, тем более, если ты хочешь там каким-то туризмом типа вело заниматься, ну, там, велик как минимум надо нормально купить себе, я считаю.
Ну, можно в кредит.
Ну, можно в кредит, да, там, но тоже как бы такое. Вот, и мне хотелось бы просто узнать...
На какой работе платят столько денег, чтобы купить себе арт-либо по всему периметру, да?
Ну нет, да не в этом дело, сколько тебе платят, просто интересно, как бы, ну, обычно люди, которые туризмом занимаются, вот как Лёха, там яркий тому пример, это достаточно творческие люди, люди, которые стараются достичь там в своем каком-то профессиональном развитии на каких-то достаточно там больших высот, ну там околопрофессиональной деятельностью такой заниматься.
Ты не думаешь, что это не связано с туризмом? То есть все люди стараются достичь высот?
Ну, я считаю, что туризм какую-то мотивацию дает для этого в том числе. Ну, типа, вот ты как бы начал этим болеть, и тебя мотивирует там кем-то стать, что-то делать.
Чтобы покупать дорогую снарягу?
Ну, не только, нет, не только, чтобы покупать там дорогую снарягу, просто чтобы была возможность этим заниматься. Ну, кто-то вообще целиком уходит в, знаешь ли, ну, просто занимается там какими-то аутдорными вещами и живут себе, в принципе, как бы припеваючи.
Ну, Лёха занимается аутдорными вещами.
Ну, и живет себе припеваючи.
У тебя, конечно, такие вообще такие возвышенные представления о том, как это все может происходить. На самом деле, прикинь, просто это цель туризма — это свалить.
Блин, ну просто слышно на записи, что у тебя фонит телефон.
А, блин, фонит телефон, точно, сорян.
Я говорю, основная цель...
Основная цель туризма — это свалить...
Это свалить подальше и вообще никого не видеть. И просто в лес, короче, да, и покушать.
Это если собака твою колбасу не сожрет, конечно.
Ну...
Блин, про собаку. А ты сейчас ходишь без собаки?
Хожу.
Ну, или ездишь.
Ну, или без с псиной собаки. Какой-нибудь.
Я вижу по твоим соцсетям, что ты больше сейчас предпочитаешь как бы соло, да, путешествия. То есть, как бы в какой-то компании тебе не очень-то интересно ездить. Или это так кажется, просто с тобой там, ну, там не каждый поедет, например.
Почему-то сейчас какая-то тенденция, что все почему-то боятся выехать в поход.
Ты на меня смотришь, я не боюсь.
То есть кого-нибудь зовешь такие, и все такие, не, страшно, там же капец будет какой-то.
Просто у тебя сложилось, короче, такое, ну, о тебе сложилось представление, что походы с тобой — это вот, ну, типа, кто-нибудь обязательно упадет в болото, пробираться через лесную чащу с велосипедом, натереть себе педали уха.
Ну, понапринуболи себе, не знаю, непонятно чего.
Ну,
такого же не было ни разу, как бы, обычно, как бы, было. Все нормально.
У нас в болоте шалай застрял в яме, помнишь? А. Куда ты нас завел?
Это Клянинский проход.
Да.
Слушай, а у тебя вот этот вот Клянинский проход, он так и называется официально на сайте, да, там, ну, в отчетах, Клянинский проход, нет?
Это мы его так называем. Сейчас давай быстренько контекст дадим.
Это предание старины глубокой.
Просто мы, блин, а когда это было? Года 3 назад, наверное, 2?
Это же в 2020 году, на
май. А, ковидные вот эти, да, были.
Мы же поэтому поехали не на электричке, типа, чтобы там не надышаться ковида.
А, мы, да, мы поехали из Уфы, да. Когда был ковид, в общем, мы ездили в велопоходы прямо из Уфы и обратно в Уфу, чтобы не ездить на электричке. И вот Лёша решил найти проход между Белорецкой трассой и Челябинской, потому что как бы проходы есть такие довольно условные, и вот кажется, вот в этом месте должно все очень круто соединиться. И, в общем, там был участок километров, мне кажется, 10, наверное. Вот именно по лесу сколько там было? Ну, не так много. То есть все вроде по дорогам. И вот нужно было прям пробиться. И мы шли, дошли до какого-то болота. У нас там Саша упал в какую-то яму, застрял, в общем. Ну, он умеет же упасть так, чтобы потом застрять конкретно.
По пояс.
Ну, не по пояс, в смысле, нет. Там такое болото было не прям такое топь, а просто, ну, типа, вот жижа какая-то. Вот, и он там застрял, в общем, как-то у него там намотался велосипед на какие-то сучья. И ребята, в общем, стояли вместо того, чтобы помогать ему, снимали и плакали от смеха. И у нас там было очень много вот таких моментов, что, типа, кто-то по лесу там пробирается. А, и самое смешное, что мы выезжаем вот в эту пятилетку, по-моему, эта деревня называлась. Мы выезжаем из леса, и прям сразу там люди сидят возле дома и такие: «А вы откуда?» А мы такие, ну, типа, вот там, вот с этой деревни пришли. Они такие: «Ну, там же нет дороги».
Причем самое интересное, помнишь, там, когда была предыдущая вот эта стоянка, там еще местные приезжали, и потом мы еще ехали, они там все говорили, что вам нужно вот там проехать, потому что именно там дорога.
Вот. И как раз где мы поехали. Да,
и мы как раз по ней поехали, типа, ладно, местные же подсказали. И там как раз ее и не было. Там было болото.
Вы пока планировали поход, ну, там смотрели карту, там как бы дорога была нарисована. Или вы хотели просто как бы, ну, так, вот здесь надо проехать, а 10 километров здесь такие, ну, нет дороги. Ну, ладно, пробьемся как-нибудь, да, потом, ну, соединим.
Нет, там получается, там, видишь, такие условные старые дороги есть, ну, как оказалось, там, в принципе, они более-менее проезжаемые, то есть там даже следы же были, да, как бы достаточно свежие.
Ну, недалеко они уходили,
ну,
по-моему.
Нет, там просто подальше. Вот, а варианты, как бы, проезда, они были, ну, то есть было их несколько. Вот, и, соответственно, как бы мы вроде как выбрали один. Вот, приехали, это же как бы в мае только еще был, да, как бы, приехали, а там, то есть, все растаяло, и там видно, что все намешано, то есть, как бы, там стрёмно было, наверное, ехать, Вот, и как бы, а местные говорят, типа, а что вы здесь поехали? Типа, вот там нормальная дорога.
Вот. То есть, в принципе, дорога-то нормально была какая-то?
То есть там, в принципе, варианты были, да. Ага. Просто местные подсказали нам как бы более короткий путь, и мы... Это...
И мы вперлись в это болото.
Ну.
А, в общем, про этот Клоянский проход у меня просто коллег... Ну, один из коллег на работе, знакомый, тоже там велотуризмом занимается, да, достаточно там мужичок в возрасте. И вот он решил проехать твой поход тоже там в одни какие-то выходные. И потом, как бы, ну, там, дело было так. Я пришел на работу, он говорит, вот, типа, хочу по Клоянскому проходу, типа, проехать. Вот тут, ну, отчет почитал.
И... Блин, прикинь, его теперь так
и
называют.
Да, его так и называют в народе, Клоянский проход. Люди, при том, которых я, как бы, ну, не видел вообще там в велотусовке, да, в котором мы там где-то вместе пересекаемся. И после выходных, ну, приходим на работу, я его встречаю в коридоре, он говорит, я, блин, вообще, типа, присигел от этого, ну, маршрута, мы там велики, говорит, таскали, типа, еще у них там непогода была, дождь какой-то. Я, говорит, больше, говорит, ну, не поеду, короче, по этим местам никогда.
Типа, какие вот интересные у людей увлечения.
Ну, да. Ваш этот... вкус вполне специфичен, да, этот, который...
Да-да.
Отсылки... А ты был, да, в этом походе про бабу? Поход баба?
Так на... Ну, баба, это на... же... мы же его придумали.
Это же не прям поход, это же типа...
Баба — это же аббревиатура ведь?
Да. Ты знаешь, как она расшифровывается?
Нет, нет. Расскажите.
Бахмур Анал Байк Адвенчер.
Понятно. Расскажи, ну, просто ходит мем, вот этот вот про мои вкусы весьма специфичный, про туризм, где... Там, ну, на фотографии, конечно, Тимур Мусалимов.
Не, но это не оттуда же.
Это не оттуда, это не было.
Ну, это тоже Бахмур, да.
Это тоже почему? Бахмур, но это не баба.
Баба, да. Да? Ну, как, ну, баба. На самом деле мы просто это... Ехали на празднование день рождения Вилуфы. Просто решили заехать с другой стороны. Гор.
Изнутри.
Да.
Подожди, это вот...
Там у нас много было смешных факторов, на самом деле, в этом походе. Как бы там вообще просто это...
Снег — это очень смешной фактор.
Нет, там на самом деле все еще веселее, на самом деле, было.
Вот, ты был, да, в этом походе, откуда вот эта фотография мемная,
да,
взялась?
А да? Я же там сзади сижу. Мы там по очереди тропили. Вот, и получается, я оттропил, сидел, отдыхал, как бы, и Тимур там следующий шел.
Но поход этот не задумывался как лыжный, он был как вело.
Лыжный. Они же с велосипедами там.
Да, мы же как бы позиционировали себя как велоуфа, то есть катаемся на велосипедах.
А какой это был месяц?
Это начало декабря, что-то там второй или третий.
Ну, декабря, то есть вы понимали, что снег вполне возможно будет?
Ну, вообще в Уфе его не было. Вот, да. Поэтому...
Блин, на фотке там просто как будто они идут, знаешь, там это после
преодолевают
такого жестчайшего, да, снегопада преодолевают.
Ну, там вообще, конечно, смешные факторы как бы сложились на это все дело. Вот почему мы сюда поехали.
Ну, какие?
Ну, во-первых, у нас была команда, где-то человек, наверное, 9 набралось, которые должны были поехать. Вот. И в итоге там несколько человек проспало. Вот, и мы решили, что нас меньше, поэтому мы более оперативны, как бы.
А, и вы уехали дальше, да?
Да, и пока мы ехали там это в Литвичке, где-то в районе Архангельска, у меня что-то так получилось подбить народ, что, типа, смотрите, в поле снега же нету, давайте это из Бриштамака все это сделаем. Типа, нормально же, что там, дороги же есть. Вот. И вот самое приятное чувство, когда, допустим, ты народ на что-то подбиваешь, и они соглашаются.
Я могу, да, могу тебя понять. Потом ты такой едешь, так, блин, куда я их, типа, завёл. Такого, да,
мне было, кажется, блин. Лёха вообще не думает про это.
Или ты такой думаешь, блин, как классно. Снега не было, но вот он нарисовался.
А там, в общем, снег начал свежий только падать, как бы, ну, пухлячок. Как бы, ну, а что, пухлячок обычно это... Вроде нормально же, как бы он еще пухленький, так спокойненько по нему ходишь, все дела. Вот, а он был немножко сырой, как бы, и немножко прилипал.
Совсем чуть-чуть.
Вот, ну, там тоже такие факторы сложились, что, во-первых, мы доехали, то есть, ну, через Искушту, да, там это все, там, до Бедерыша доехали, а там прямо прошел трактор, прямо этот, видимо, они там зимний делали такой нормальный. Вот, и там прям прошел трактор, там сгреб весь снег, и, то есть, вообще нормально просто едешь. И мы до Бедерыша прям так офигенно прямо это добрались. И там в нужную сторону, то есть в сторону Бахмура, там была колея от большого грузовика. Вот. И мы по этой колее прям так отлично поехали, поехали, поехали. Вот. И смотрим, на встречу идут лесорубы. Они говорят, типа, мы там доехали, у нас там машина сломалась, и мы пешком обратно идем. Вот. Но, типа, мол, она в другую сторону поехала. Ну, говорю, ну ладно, что там... Мы по карте посмотрели, там километров 10 всего было там как бы это, без дорог. Вот. И что-то там на следующий день у нас опять снег пошел, там, и что-то было как-то это, такая погода стрёмненькая. И в итоге начало все налипать, и мы решили, что надо велосипеды вообще разобрать, на рюкзак повесить и тащить так. Вот. А там такой этот смешной момент был. Вот лес, как бы его начало пригибать, получается, этим мокрым снегом. Он, получается, все ветки вниз склонило. Вот. Естественно, там, где просто раньше спокойно можно было ходить, ну, пройти было тяжело. То есть ты фактически там каждые там, 50 метров пролазишь там, под каким-нибудь деревом. А там еще, вот, получается, веточки, они такие тоненькие. Вот, и если эта веточка коснулась велосипеда, она все, ты ее уже не отдерешь. То есть ей нужно именно останавливаться, короче, разворачиваться, там эту веточку вытаскивать, короче,
по колено в снегу еще при этом.
Да, и, короче, там потом пролазить жесть. Дальше. И вот постоянно там в нагибку, короче, там пролазить там через эти все веточки, короче, там это все таскать. Вот, и вот мы там что-то целый день, короче, лазили, там километр 4 прошли.
Это, там... В целом это был тяжелый поход вот по твоим, как бы, меркам?
Слушай, ну, вообще, как бы, у нас там у всех получилось так, что весь этот поход фактически на грани происходил. Все на пределе было.
И у тебя тоже?
Да, я думаю, да. Как бы все. У меня там даже это... рулевая тяга, короче, начала барахлить. Ну, то есть у меня какая-то это... То ли мышца, то ли сухожилие какое-то на ноге, короче, это начало это... потеряла чувствительность. Нет. Вот, и, то есть ты идешь, а у тебя нога вот так, короче, болтается, короче, там это.
Ну. Какая жесть.
Ну, у тебя еще были потом какие-то там такие тяжелые походы, которые ты ходил прям на грани с велосипедом?
Да вроде нет, то есть чисто такое было. Вот. Ну, там тоже, знаешь, у нас там много на самом деле факторов, там мы там потом угорали. Ну, во-первых, мы ходили, у нас там появилось это новое понятие ходить долларами и кардиограммами. Когда трек потом смотришь, у тебя, короче, не прямая линия, короче, а где-то долларом там идешь, S как доллар, короче, там.
А чё, почему?
Ну, потому что там по прямой не получается.
Рулевая тяга сломалась, знаешь, там.
Нет, в смысле, там эти все деревья там обходить, там, да, вот это все. А там же мордохлыст там просто капец. Вот, и у нас там потом было такое, что, ну, то есть там пытались костер разводить, то есть костер разожгли там, как бы, там, типа, греться, а... Тиме, допустим, там вообще что-то начало мерзнуть сильно, потому что у него там обратно все начинало впитывать в себя, в термуху, и он еще сильнее начал замерзать. Он как раз вот на этой фоточке дойдет вот с палочки. Вот,
А он на фотке что-то суровый, да? А так по факту все тяжко.
Ну,
было.
То есть ему что-то там было вообще тяжеловато.
Жесть.
Слушай, а вот из всех твоих велопутешествий какое ты можешь вот, ну, выделить там такое самое, то, что тебе запало в душу, что тебе больше всего понравилось?
Ну, вот этот поход на самом деле понравился, потому что он был интересный, и он хорошо запомнился. Там, на самом деле, там же все огребали. Там даже, знаешь, такие были моменты, что у нас вот оставался 10 километров еще до сухой идти, и остался, короче, один пакетик чечевицы. Вот мы его сварили, да, съели.
На сколько человек?
Пятеро.
Ага, на пятеро.
Вот, а то, что как бы водичка осталась, это был чай.
Это такой в походе, да, чай забыл такой. Ребят, такого чая есть. В общем, там из-под макарон то, что осталось.
Вот, но самое смешное, что это же не все, как бы, то есть у нас там был второй эпизод.
Какой?
То есть это сиквел же.
В смысле, второй эпизод, вы еще раз потом туда поехали? Или...
Мы же наверх добрались, как бы там уже дальше пошла какая-то уже дорога, то есть уже не просто лес, да, а вот именно направление, там хоть заснежено, но уже дорога, по которой можно было выбраться. Но
это Бахмур.
Да, мы посчитали, что с велосипедами мы вообще не успеем, там и просто уже все невозможно. Вот, типа за ними лучше вернуться. То есть мы велосипеды там прислонили к елочке, вот, и сами пешком пошли наружу. В сухой этю. И, то есть, там все, как бы нас это вывезли, все как бы нормально. Вот. И через неделю мы вернулись за велосипедами.
Так.
На лыжах.
На лыжах.
Но самое интересное...
Так, окей, ну.
Короче, за неделю, а так как это уже был декабрь, и чисто даже теоретически зима продолжалась. Вот. И нападал еще снег.
Чисто теоретически зима продолжается, поэтому берем лыжи.
Да, мы, в общем, там это договорились с джиперами с Недома. Они нас на Нивах максимально близко забросили, короче, докуда можно уже это на лыжах идти. Вот. И пока они там целый день куражились, короче, там пытались что-то там лебедиться на своих Нивах, мы ходили на лыжах за велосипедами. Вот. И там вот возникло такое понятие, как в гостях, блядь, у сказки. То есть что на снегах
представляет? Сказочный зимний лес, короче.
Да, то есть там нападало много снега, там вот это все деревья так красиво, короче, прижало к земле, так припорошило снегом, так все это сковало льдом. красиво, но хрен пройдешь.
Ну, это же, блин, это же приключение, да? То есть вот ты как бы ходишь там...
Да ну, блин, это же прям на грани приключения, нифига себе.
Когда там люди какие-то первооткрытия делали раньше, у них, знаешь ли, тоже было все на грани.
И причем самое смешное, что мы пошли, получается, на лыжах, но с нами пошли добровольцы, кто помог еще вытащить велосипеды. Вот, и они пошли без лыж.
А вы им сказали, да ладно, пройдете без лыж.
Чисто на полном приводе.
Леха просто их зазвал, такой, подъем, у тебя там дорога есть.
Да. И вот ты вот обратно, получается, на лыжах катишься, короче, а там, получается, ну, мордохлыст. То есть по дороге вообще нереально, потому что ее все вот так вот туда склонило, и то есть там все, дороги нет, считай. Чисто по лесу, получается, на лыжах идешь. Там какая-нибудь горочка такой, так это, и велосипед у тебя, получается, на рюкзаке. Так это катишься, так бумс. Там между березами, короче, приезжаешь, так это бум по березе. Вот. И дальше так катишься, так это секунд 5. И тебе так это, за шиворот снега, там, 5 кг, так короче, отгружает. И так это всю дорогу.
Было у тебя еще что-то такое смешанное? Ну, типа там взял велосипед, поехал на лыжах или пошел в горы там и таскал велосипед.
Ну, Леша же ходит в горы с велосипедом.
Слушай, ну как-то вот именно вот чтобы такой жести у нас, в принципе, вроде как не было. То есть вот там вот такая была самая запоминающаяся. А так, ну, какие-то прикольные моменты были. Ну вот на Иремель то же самое, там зимой ходили, там много куда.
Ты в 19-м или в 20-м году, в 20-м году, да, ты проехал по Уралу 2000 километров.
2020.
В 2020 году.
Да. Легко запомнить.
Очень, 2020 километров в 2020 году. Расскажи, как у тебя появилась идея вообще, вот, ну так, проехать по Уралу, по какому маршруту, что тебя сподвигло?
Ну, мы решили, что надо покататься по Уралу, и как бы есть интересные места, на которые можно заглянуть. Вроде как поехали, и вроде ехало хорошо, мы эти места посмотрели, вот, и потом подумали, что куда еще можно съездить.
Ну, в смысле, после того, как вы проехали 2020 километров, такие приехали, ну, такие, ну, так.
Нет, ну, мы, получается, там основная цель была, это вообще юг Башкирии, то есть мы туда съездили, там Зилвирское плато посмотрели, на Ириклинское водохранилище, там все прикольно, все дела, вот, и потом что-то на Ириклинском решили, типа, что там сидеть, поехали в Миас, на Тургаяк, туда еще заглянем, искупаемся, вот, приехали на Тургаяк, там искупались, вот, и подумали, а куда еще можно съездить? Давай съездим на север.
Подожди, то есть это все было в рамках одного похода? Вот да, вы просто поехали в такое свободное плавание, без какого-то там планирования
заранее? То есть вы заранее это не продумывали, что типа 2020?
Условно, то есть просто поехали, и там уже на месте сориентируемся, как дальше.
Сколько у вас человек ездило?
Двое.
Два человека, 2020 километров в 2020 году.
Да.
Вы этот маршрут примерно за какое время проехали?
16 дней.
16 дней. То есть это... По сколько километров в день вы проезжали? Ну, где-то там больше сотки, да,
ежедневно? Ну, и так, по-всякому, да, было.
Это все были дороги или там, ну, как бы какие-то тоже лесные, грунты, огреб какой-нибудь?
В основном все дороги. Ну, там основные преимущества, вот, эти препятствия, то, что там либо ветер там встречный был очень сильный местами. То есть там, допустим, в районе Талкаса, там, считаешь, у меня вот велосипед, да, там полностью груженный, там такое ощущение, что ты его держишь, а он там тебе... По ветру просто полоскается, там такой боковой ветер был сильный.
О, жесть.
То есть я там даже вот километров 15, наверное, вообще просто шел пешком, то есть я ехать вообще не мог. То есть меня просто тупо сдувало.
Слушай, вот ты по Южному Уралу уже практически везде проехал, или остались еще места, которые ты хотел бы там покатать, посетить?
Посетить. Ну, в целом, места-то в любом случае какие-то еще остаются.
Не, ну может, у тебя какие-то планы есть именно вот на... то, чтобы здесь покатать. Или
ну вот на эти другие... три праздника у меня были планы, но что-то там погода такая была, что, в принципе, смысла заморачиваться вообще не было. Потому что там, ну, сейчас весь лес, он вообще там как кисель просто.
Ну, вот. Видишь, создается ничего. Такое впечатление, что Южный Урал, да, там, ну, в районе там Уфы, я не знаю, там, какой радиус брать там, ну, типа там, 1000 километров. Такое ощущение, что ты уже там все обкатал практически.
Да нет, еще много где можно кататься.
Ну, 1000 километров, наверное, я загнул, да, там?
Ну,
это вообще дофига, как бы, да?
Ну, 500.
Ну, пятихак. Ну, есть еще где катать, да? Вообще, в целом, как бы, Южный Урал — это достаточно такой обширный орел для катания на велосипеде.
Ну, да, у нас вообще шикарно в этом плане.
В плане туризма.
Да.
Ну, а ты же ездишь не только здесь, ты еще же бываешь в других местах. Нравится ли тебе там больше, чем тут?
Во всех других местах?
Ну, в которых ты побывал.
Ну, ты вот на Кавказ в прошлом году ездил.
Ну, было дело, да.
Ну, и чё, как?
Да в целом вообще норм.
Вот и
поговорили, да, отлично. Отлично, замечательно. Вы на Кавказ тоже вдвоем ездили?
Ну, вообще, да, но мы, кстати, в этом году тоже собираемся туда.
Вот. В те же места самые?
Ну, у нас там был прикол, там, типа, мы там не смогли пройти 30-й маршрут.
Этот. Почему?
Ну, типа, его еще не открыли, там, типа, снег еще лежит.
Это летом было, да?
Летом, да.
А вы сейчас поедете, его откроют?
Ну, мы уже попозже, то есть мы тогда же ехали, там, 8 июня были,
а
его 10-го открыли. Просто мы уже потом узнали. Mm. То есть через 2 дня, как мы туда уехали, его все-таки открыли. Ну, то есть там, на самом деле, бюрократия, то есть он... Все уже проходимо было, причем мы уже половину его прошли, просто нас егеря с автоматом догнали, сказали, что дальше нельзя, типа не положено.
А на чем там егеря передвигаются?
Чтобы на ногах, наверное, каких-нибудь?
На ногах.
А, на ногах?
А вы
ну, то есть мы на великах, они просто бежали сзади.
Не ходи туда!
Ну, там у них такой смешной подход вообще как бы к организации, да, всего этого. То есть вместо того, чтобы повесить какой-нибудь там плакаты на нем написать, да, там крупно, да, что можно, что нельзя. Они просто, то есть у них там на КПП они запускают всех, это, и, а другие, короче, ловят. Ну, если как игра, знаешь, это волк яйца ловит. То есть КПП их запускают, туристов, а эти, короче, по всему плато, короче, бегают, и как яйца ловят туристов, чтобы они не разбредались.
Какая-то логика кривая, конечно.
А там прям блокпост какой-то стоит, да?
Ну, там же заповедник, да?
А его нельзя бы... А, заповедник.
Ну, там...
То есть можно обойти, но, возможно, тебя поймают, и еще и... Ну, типа, а-та-та сделают.
Да.
Слушай, мы тоже, когда катали по Казахстану, заехали в их национальный парк, если мне не изменяет память, Иссык-Ата вроде называется у них там.
Нет, ты чё? Иссык-Ата — это же в Киргизии.
А, Иссык-Ата точно в Киргизии. Блин. Значит, Алтын-Эмель называется.
Вот, да.
Да, в Казахстане да. Национальный парк, Алтын-Эмель называется. И мы туда тоже заехали не с КПП, а там какими-то окольными путями, там через какие-то болота. Нас, во-первых, сдали местные, которые там, ну, живут, да, на пригранице вот этого там
парка. Что за черти у нас
тут? Ну, там, да, типа, тут ребята прошли какие-то там, слушай, ну, какими-то огородами. Мы просто у местных спрашивали дорогу. Егеря там ездят на джипах, короче, нас тоже выследили по следам, по велосипедам за нами доехали до лагеря. Сказали, ребята, вы что, не купили эти пропуска? Давайте, ну, завтра вот езжайте, а то мы вас, ну, как бы, имеем право задержать. Mm-hmm. Ну, там прямо у них, знаешь, такие серьезные мужички на джипах, там, в камуфляжке. Внушающий такой, как бы.
И это работает?
Ну, это работает, да, как бы, к сожалению. Ну, у них там очень классный парк. У меня только там положительные впечатления остались. Вот, в общем-то, как бы не жалко было денег заплатить на самом деле.
А что, много платить?
Ну, я сейчас не помню. Ну, в принципе, как бы, за тот... За ту работу, которую они там делают, ну, как бы там уже не думаешь много-немного. Там на самом деле все очень как бы ухожено, все достаточно. Там нет мусора, то есть вот если у нас там есть проблема того, что у нас где-то на закрытых маршрутах, ну, не на закрытых, на платных, да, маршрутах, там есть какой-то мусор где-то лежит, да, то там этого мусора, как бы, я не помню. То есть там все чистенько, все классно, дороги.
Ну, вот видишь, всякое бывает, потому что вот реально вот что удивило, что вот те, кто сидят на КПП, и те, кто бегает уже потом по территории, они как бы такое ощущение, что между собой не связаны. То есть те, кто на КПП говорят, типа, да, проходите, там, главное, тем, типа, это, ходите по тропинкам, да, и там палатку ставить нельзя, типа. Вот. А мы так, ну, посчитали, что, типа, чем мы, в принципе, за день-то успеваем, как бы, с тропинки сходить не собираемся, типа, с маршрута, как бы. А у тех, которые там внутри, они уже там, у них другое мнение по поводу всего этого.
Сколько протяженность 30-го маршрута?
Да что-то в районе 50 километров, но вот именно тот участок,
который... Там же набор большой, да?
Там со стороны, получается, Майкопа, там этот КПП Лаганаки называется, там фактически основная часть набора, она по дороге, причем по асфальтовой даже.
А, ну то есть типа вполне реально заезжается,
да, для... то есть ты оттуда вообще все нормально заезжаешь, как бы наверх, да? А потом вот все препятствия, они уже в сторону моря уже
преимущественно типа вниз.
Вниз уже, угу. Да. Ну, либо по плоскочу, да, то есть, ну, не то, что плоскач, а именно, то есть, уже без каких-то кардинальных наборов.
Ну, то есть, он за день проходится?
Ну, по большому счету, да. Ну, как сказать, смысла на самом деле нет проходить вот это все, самые эти препятствия. Вот, и именно вот само плато, оно, да, там уже как бы за день спокойно можно прийти.
Mm.
Слушай, ты вот по там, ну, роду своей деятельности, да, общаешься еще и с другими велотуристами. Я вот недавно видел, что ты сопровождал там велотуриста из...
Я из Германии, прибыл.
Из ГДР.
А, из ГДР?
Из Германии.
Из Германии девочка приезжала еще из...
А девочка приезжала, она просто
проехала. Она из Москвы приезжала.
А, из Москвы. Она московская.
Которая в Южный Урал проехала.
Да-да-да.
То есть, в принципе, как бы у туристов Южный Урал, он как бы на слуху сейчас.
Ну, сейчас тоже, да, и раньше тоже всегда был, всегда на слуху был, да.
А расскажи, ну, про какую-нибудь там такую достаточно, ну, самую яркую личность там из велотуристов, с которым тебе приходилось общаться, ну, может, там из-за границы с кем-нибудь.
За границей не знаю такой личности, конечно, но и даже я не сказать, чтобы я прям сильно общался, но книжку читал.
Кого? Кого? Книжку читал, окей.
Ну, про Трайна же все знают.
Про кого?
Этот велотерминатор.
Я не знаю.
Я тоже не знаю.
Как не знаю, знаете же там.
Травин, велотерминатор.
А, Травин, да. Ну, да, блин, там... про него же очень много споров, что этого на самом деле не было.
Ну, типа он там поспал, утром проснулся, а встать не может, потому что у него волосы... это...
примерзли к примерзли, земле.
Там, это, в лед вмерзли.
Что-то такое, да.
Вот, он их что-то отрезал там и дальше поехал.
Ну, там вообще там какие-то небылицы прям вообще лютейшие.
Это какой-то знаменитый велопутешествие?
Да, но это было, типа, там лет 100 назад, да?
Ну, там что-то в 30-х, по-моему, или 20-х годах.
Ну, вот, там. Ну, сейчас 20-х.
Типа, он там весь СССР по периметру проехал.
Нифига.
Ну, ты представляешь, как это? Ну, в смысле, там, и на Крайнем Севере тоже. И поэтому, как бы, считается... людьми прогрессивными, что это все неправда и в большинстве своем выдумка.
То, что у него ни забросок, ничего не было. Да. То есть там и велосипед один, а как, где там запчасти брал, все дела.
А получается, есть книга, да?
Что-то фотки же есть какие-то, там, типа, у него велосипед, там, с какими-то этими рюкзаками, там, какими-то этими камерами, покрышками, что-то запасными, там, привешенными. Какая-то такая фотография известная.
Да, что-то такое тоже видел, но я не знал, что это чувак.
Ну, это вот... моментов спорных, конечно, тоже много, но
Глеб, прикольно. По-моему, Травин. Ну, да. Вот. Был такой чувак, да.
Какое отношение ты имеешь, ну, там, к какому-то велокомьюнити, может быть, себя относишь? Там, по Уфе?
Да, у нас же там, типа, велуфа же.
Велуфа — это вот как раз-таки вашим каким-то, да, поколением создан. Мне просто вот интересно, ну, там, узнать какую-то некую историю, там, вот этого движения.
А, ну там, конечно, тоже как бы смешная история, как это вообще велуфа образовалась. Я рассказывал, да?
Сидим мы на веляе. Нет, нет, никто не знает.
Ну, велуфа — это у нас велокомьюнити, велообщество в Уфе. Ну, понятно, там из названия, да? Вот, и Алексей как раз-таки один из там у истоков стоял, да, создания наверняка?
Ну да, то есть там узкой группой.
Да, как это началось? Не, ну расскажи, интересно же.
Это, может, это сильно интимная там история, которая там в рамках сильной цензуры какой-нибудь.
В общем, раньше, наверное, сейчас даже не помню, давно не заходил, был такой сайт Уфабайк.
Это типа форума, да?
Да, форума, и как бы на нем там тусили как раз уфимские, в основном именно велотуристы. Ну, то есть не то, что там всякие BMX-еры и прочее, а именно те, кто как бы на велосипеде куда-то там выезжает покататься. Вот. И у нас там как бы вот как раз где-то... А, я еще тогда в Тригорном еще был, как бы уже тоже этот форум нашел, там уже с народом общался, как бы уже, потому что как бы, ну, по интересующим темам. Вот. И потом, когда в Уфу уже переехал, как бы, ну, там уже как бы уже общаться продолжили, да, все дела. Кататься там, походики всякие делали. Причем так все это бурно развивалось, то есть там все больше походов делали, потом уже начали заниматься уже... какими-то более такими профессиональными вещами, типа там соревнования создавать, там велоориентирование, там уже все это дело проводить. Пришло в такой момент, что как бы, ну, сам этот сайт и форум, он принадлежал одному человеку, и он как бы не всем был согласен как бы с тем, что мы делаем. Вот, и он начал там какие-то там вставлять, типа палки в колеса там, или там какие-то свои там эти, там, регулирования вводить непонятные. Вот, и кончилось все тем, что он решил написать статью, как правильно... как эффективно находить проколы в камерах в походе. Вот. И он написал, что типа вот самый эффективный способ находить дырку в камере, накачать ее, вот, и при помощи мошонки найти дырку, потому что как бы там больше нервных окончаний.
Серьезно?
Серьезно, да.
А так кто-нибудь, простите, делает?
Вот, и я что-то в итоге, ну, то есть мы там уже как бы тоже были модераторы форума, я что-то смотрю, какую-то хрень написал, взял, удалил. Вот, и он обиделся очень сильно.
Блин, Юль, короче...
Вот, в итоге мы расстались и решили, что нам нужно свое комьюнити, и как раз мы после этого и сделали велупу.
А какой на самом деле лучший способ искать прокол в походе?
Не спрашивай.
Слушай, ну, всякое бывает, как бы, но...
Но не этот.
У меня бескамерка, допустим.
А, ну, тебе, да, да, молодец.
А с камер... Поэтому всех агитируют переходить на бескамерку. Да.
Ну, особенно тем, у кого мошонки нет, да?
Да, ну и дичь, конечно.
Cool story, реально. Я даже не мог представить, да, что как бы одно из самых ярких велосообществ в Уфе как бы образовалось там.
После такой истории?
Да, на такой интимной основе. Ты занимаешься, ну, это называется картографией, то, что ты делаешь для OpenStreetMaps.
Подожди, давай мы объясним сначала, ты занимаешься. Да. Просто Лёша дополняет. Есть открытый сервис OpenStreetMaps, где можно, там, любой желающий может добавить какие-то тропинки, дорожки и все такое. Ну, то есть это карта, которая дополняется пользователями. И Алексей активный участник этого сообщества, дополнятель есть карт. Есть такой, да. Вот.
Давно ты этим занимаешься?
Да что-то где-то с 2006 года, о, блин, какого-то шестого. С 2016-го, где-то,
2017-го. Ну, тебя сподвигло этим заниматься то, что у нас не очень точные карты, или ты решил как-то...
Ну, это одно из следствий как бы этого. Ну, на самом деле, все начиналось как? Давным-давно, в далекой галактике.
Устраивайся поудобнее.
Да. Я купил себе навигатор, GPS-навигатор. Вот. Тогда еще не было в нем карт, только треки и точки, как бы можно было ставить, да, и как бы по тем временам вроде как все нормально было. А потом случилась технологическая революция, и появились смартфоны, в которых были и карты, да, там и растровые, и векторные, там и навигация, там все дела, все классно работало. Вот. И я в итоге забросил этот навигатор, пользовался телефоном до какого-то определенного времени. Вот, и потом понял, что все-таки навигатор, он все-таки более точный прибор, потому что смартфон — вещь ненадежная. Ну, то есть были такие моменты, когда там, допустим, мне нужно было отметить одну дорогу, такую, ну, типа даже, знаете, да, вот этот с Веркотавки на Александровку, вот этот проход вот, ну, через Игольгу. Угу. Вот, и тогда еще не была прорисована дорога, вот, и как раз мне нужно было ее прорисовать, потому что... чтобы она была, потому что, ну, на картах не точно, а там как бы с Веркотавки несколько входов было, которые где-то в лесу рассасывались, и точная дорога, как она идет, толком не было. Вот, и вот я поехал, думаю, вот, классно, я запишу все дела. Вот, на смартфоне смотрю, он мне там показывает все, пишет, где я нахожусь, там прямо это, скорость показывает, как я еду, прямо классно. Вот, потом наверх что-то забрались, я смотрю, он скорость так и показывает. Я стою, а он скорость показывает. Короче, у него это, вся эта фигня это, зависла, и он в итоге там нифига ничего не записал. Вот, и понял, что все-таки надо нормально брать этот навигатор и все. Вот я купил навигатор, там новый, да, там этот Garmin 64. Uh-huh. Кстати, он до сих пор прям, мне кажется, самый топчик.
Uh-huh.
Там были платные карты, которые дороги России топа, которые там типа все прорисованы, все дела. Вот, я поехал как-то кататься, и что меня удивило, еду по нормальной дороге, как бы между деревнями, по которой как бы ездит много машин, как бы она такая, как бы...
А дороги нет на карте.
Да, то есть там даже есть, ездит почта, ездят автобусы детские, да, там школьные, а на карте этой дороги нету. И самое смешное, что эта дорога там, она может появиться на этой карте там, ну, может, лет через 15. Потому что как бы обновления этих карт, они как бы такие достаточно инертные.
У Гармина именно.
Нет, вот эти дороги России топа.
А, все, да, дороги России топа.
Да, я начал интересоваться тем, какие вообще альтернативы есть этой карте. Вот, ну, то есть про OpenStreetMap я уже знал, как бы, да, ну, как бы относился так, не, ну, нейтрально. То есть какая-то карта, то есть там, да, что-то там наносят, как бы, ну, и, в принципе, не сказать, что прям сильно удобно было. Потому что, как бы, ну, всего не хватает, как бы там отображение какое-то там на карте, да, там этот, который там стандартный мапник, тоже так себе. И вроде как нашел карты, которые прямо делают, то есть берут эти данные, там делают карты под Garmin, и вроде как можно пользоваться. Я начал пользоваться, смотрю, да, вроде прикольно, там вроде данных больше, но тоже там, хоп, поехали куда-то там, а там тоже дороги нет, думаю. Ну, это же, типа, OpenStreetMaps, то есть можно же взять, там, что-то нарисовать, и, соответственно, оно в картах появится. Вот. Но тут был нюанс. То, что, допустим, вот я начал делать маршрут, условно говоря, на выходные, да, там дороги нету, вот, а мне хочется, чтобы она в навигаторе была. Вот, соответственно, ждать, пока там обновятся карты на каком-то сервисе, который там предлагает.
Долго?
Долго, да. Угу. То есть я решил, что почему бы не разобраться самому, как это делать. Вот, и, соответственно, я вот сделал полностью свою сборку карт под Garmin. То есть там со своими стилями, настройками, там своим блэкджеком и шлюхами.
И сейчас эту карту, ну, как бы эту сборку распространяешь каким-то образом.
Да, то есть я распространяю, то есть я обновляю. То есть, допустим, мне нужно перед походом где-то что-то уточнить. Я уточняю, делаю новые карты, загоняю в навигатор, все, у меня там все есть. Ну и плюс, как бы там карта всей России, то есть там поделенная по регионам, она, естественно, тоже обновляется. Вот. И, ну, соответственно, как бы сам OpenStreetMap тоже я как бы прорисовываю достаточно много, детально. Именно то, что там касается Урала. Там.
Ну, насколько это сложно Мазу. Технически? Как бы, ну, любой может с этим разобраться, как ты считаешь?
В принципе, любой, но здесь, видишь, зависит от того, кому это надо. То есть мне, допустим, это надо и интересно, и как-то оно захватывает. То есть это, знаешь, как начинаешь там рисовать в одном месте, да, где-то что-то нужно тебе уточнить. Ты хоп, там нарисовал дорожку, там осмотришь, она же там еще куда-то дальше идет, куда тебе не надо, но она еще ведет, а на карте нету. Типа, ну, начинает тоже дорисовать. Кто-то дорисовал, там хоп, а там леса какого-то не хватает, там, или какой-нибудь там пруда, там, или речь какая-нибудь прорисована, не совсем точно. Хоп, там начинаешь тоже все это прорисовывать, уточнять. Вот, и в итоге там тебе нужно, вот, допустим, в этом месте, да, а ты там уже на 100 километров в сторону ушел, и там тоже что-то рисуешь.
А ты, получается, прорисовываешь со спутниковых снимков? Или что-то проверяешь прям ножками?
По-всякому бывает. То есть что-то и ножками, чаще. Да, что-то по фотографии, то есть там сфотографировал, запомнил, допустим, это место, там, и потом уже или по памяти там уже что-то подрисовываешь, уточняешь. Ну и спутники тоже, да, там открытые данные есть, которые можно использовать. То есть там же не все данные можно, то есть не так, что там у Гугла нашел красивую фоточку, да, там это спутника, типа, и по ней там рисовал. Так вот нельзя делать.
А как надо?
Ну, то есть есть открытые данные, которые именно можно использовать для использования. Вот. А, ну, то есть Google, там, Яндекс, они не разрешают просто так вот брать и свои данные использовать для чего-то.
А нужно купить.
Да, то есть только покупать. Но, соответственно, OpenStreetMap, он не предполагает использование такой вот данных. Вот.
То есть есть какой-то там банк данных открытый, да, там, да, для карт. Да, ты, да, там куда-то ходишь, забираешь их, и на основе вот этих вот данных,
ну, собираешь. Есть отличный прямо редактор, JOSM называется, который именно заточен на редактирование OpenStreetMap. Ну, то есть и там много чего еще другого можно делать, конечно. То есть классная вообще программа. Вот. Но в ней как бы уже есть именно уже прописанные пути к этим спутникам, данным, которые можно использовать. То есть просто их включаешь и по ним уже рисуешь. И смотришь, где поновее данные.
Ну, вот, насколько мне известно, один из таких полномасштабных проектов ты нарисовал карту Южного Урала в рамках выпуска книги Бориса Прохорова, да, если не ошибаюсь, «К вершинам Южного Урала» называется.
Ну, это один из этапов. На самом деле сейчас вот самая такая топчик карта — это вообще весь Южный Урал. Такая большая карта, которая там метр на 1.40 м. Большая. То есть,
ну, там... то есть ты сейчас говоришь про карту именно горного, ну, высокого Южного Урала, именно горная его часть. А есть еще у Лёши,
да,
всего Южного Урала карта.
Ну вот, да, про...
Которая захватывает вообще...
Она не с Прохоровым, это отдельно.
Это не с Прохоровым.
Это уже отдельно, да.
А, отдельно, да?
Большая, она прям, ну, типа, громадная.
А, ее также можно там в каком-то открытом доступе получить или...
Купить ее можно.
Ну, в открытом доступе, да, то есть когда там...
Открываешь дверь
с 11 до 8 вечера.
Ну, то есть это большая бумажная карта.
Да.
Да.
В навигатор ее не загрузишь.
А зачем?
Ну, чтобы пользоваться. Смотришь такой в навигатор, так, я тут.
Так в навигатор же есть карты, которые для навигатора приспособлены.
Ну, это все понятно. То есть это большая бумажная карта всего Южного Урала.
Да, чтобы смотреть весь Южный Урал именно глазами.
Именно так.
С бумаги.
Маленькая реклама.
Мы же не сказали, что за магазин.
Ну, да. Окей, будем говорить? Или оставим это в тайне? Потом напишем.
Ну, пускай...
Разыграем информацию там в розыгрыше.
В одном из магазинов Уфы продаются шикарнейшие карты. Авторство Алексея.
А в каком именно магазине, мы расскажем вам потом.
Да. Карта Южного Урала.
Ну, можно ли тогда... Вот... Там, если брать всю вот эту деятельность, которой ты занимаешься, да, можно эту деятельность считать просветительской, потому что, полистав твой блог в интернете, я, ну, как бы узнал, там, например, читал про картографию, которой ты занимаешься, ну, там какая-то маленькая статья у тебя была, и в конце одной из статей ты там показываешь лайфхак, как быстро там менять батарейки, ну, в навигаторе. Это как бы, ну, кажется чем-то таким простым на самом деле, да, когда ты вот видишь, что Лёха показывает, как там эффективно поменять батарейку там в навигаторе быстро, да, там ты кладешь какую-то подложку там пластиковую под батарейки.
Скотч.
Да, скотч. Скотч. Ну, так, это все как бы достаточно все просто звучит, однако это лайфхак, вот, например, о котором я не знал, и как-то мы вот с Лёхой катались в одном из там ПВД, в одной из ПВДшки, ну, была такая, да, она маленькая покатушка, и ты там возишь с собой вот эту систему приготовления пищи, FireMapple, ну, там, аналог, там, JetBoil, и у тебя там то ли был какой-то шерстяной чехол для баллона газового.
Нет, там у меня мохнатки приклеены.
Да, у Лёхи к баллону, к газовому баллону, да, ты клеишь?
Ну, горелки, да, на баллоне тоже там что-то было, да.
Приклеены мохнатки, чтобы... Ну, я спрашиваю, типа, а зачем это нужно? Чтобы, говорит, это, ну, там, когда едешь, баллон лежит там в... кастрюльки вот это, чтобы она там не болталась, короче, видимо, ну, не издавала вот эти звуки, знаешь, Я тоже недавно ехал где-то там в велопоходе, и у меня нет этих мохнаток на баллоне, там, ну, это болтается, я вспоминал, Лёха, блин, надо этим, ну, что-то придумать, там, в носок, что ли, складывать.
Просто первая была горелка еще Кови, это вообще такая мощная горелка, классная, вот. Она просто в таком пластиковом чехольчике, вот, и если ее просто так вот возить, она там реально как погремушка, она еще там сама разбирается, то есть у нее там крутилка, короче, сама откручивается, там еще что-то само раскрутилось, у меня, помню это, то есть мне пришлось обратно все прикручивать, вот, и, то есть, потом я просто уже в тряпочку заворачивал, в полотенчика, и в эту коробочку, то есть она там уже все намертво.
Да, я просто имею в виду то, что вот эти вот небольшие лайфхаки, да, они как бы, ну, не кажутся техническими сложными, но в целом же в велотуризме таких мелочей достаточно много.
Да, ну, то есть все как бы с опытом обычно приходит, то есть начинаешь ездить и понимаешь там, что лучше делать.
Ты сейчас на каком велосипеде катаешь? Я знаю, что вот твой велосипед, который у тебя был до этого стальной Surly и...
Хромолевый.
Да, хромолевый. Он, ну, там... тоже достаточно знаменитый агрегат, его там что-то продавали, писали, что вот это велосипед Алексея Клянина, что он там на нем проехал очень-то много километров. Ну, это же как, можно считать как реликвию?
Ну, выходит, что да? Так оно и есть, да.
Но.
А сейчас ты на каком велосипеде ездишь?
Слушай, ну я вот пересел на двухколесный.
С трехколесного или с четырех?
Или с моноколеса такого. Почему ты сейчас, ну, вот раньше ты катал на хромолевом велосипеде, да, сейчас ты ездишь на алюминии?
Просто выбора не было.
А так бы тоже хромоль.
То есть я то, что хотел купить, оно из-за ковида просто пришлось бы ждать месяцев 8. Вот, и меня что-то не устроило, я просто пошел в триал и купил, что было. И довел до ума, и вроде нормально.
Старый велосипед продал, потому что хотелось чего-то нового.
Да, просто что-то новое захотелось. Ага. Ну, на самом деле, самое смешное, как бы на старом, на фатбайке я проезжал, у меня максимально там пару раз было, 205 км в час я проезжал. Ой, не километр в час, 205 км.
За день.
Mm-hmm. За день проезжал. Mm-hmm. Вот, и я подумал, что если я куплю Найнер там на более тонких колесах, да, mm-hmm. как бы там более такой накатистый, он чуть полегче будет, соответственно, и я, наверное, смогу еще больше проехать. Вот, и пока еще ни разу не получилось, чтобы я проехал больше.
А вообще, как ты видишь, вот, ну, как там эталон велосипед для туризма? Каким он должен быть, на твой взгляд?
Ну, в первую очередь, он должен нравиться тому, кто на нем ездит.
Нравится по ощущениям или визуально?
По всем параметрам. По всем параметрам? По всем параметрам, да.
То есть надо никого не слушать и брать то, что ты хочешь.
Да, то, что тебе нравится, да.
Ну, здесь какое-то было бы желание, да, кататься можно практически там на чем угодно.
Да, поэтому как бы на чем тебе нравится, на том и катайся.
Ну, есть же там...
Допустим, шоссейник какой-нибудь там 5 кг, который весит карбоновый, его зато легче носить.
Через болото.
Знаешь, ты там поедешь на нем в какой-нибудь там поход по Южному Уралу на карбоновом шоссейнике и будешь просто постоянно носить его.
Потому что жалко.
Он легкий.
Потому что могу, да?
Ну, потому что можешь просто. Ну, почему, мне всегда было интересно, почему ты отдаешь предпочтение ригидной вилке?
Слушай, ну, мне кажется, почему-то она гораздо удобнее, чем как бы амортизационная. То есть амортизационная больше нужна уже именно для каких-то техничных таких моментов, когда там хочется где-то быстро и технично скатиться там под горочку там, или какие-то участки есть такие, которые быстро хочется пройти. А ригидная, она все-таки более для комфорта, мне кажется, потому что вот чаще ты все-таки едешь не по каким-то камням, корням там, или всяким там штакам, да, Чаще ты едешь, допустим, там либо асфальт, либо гравийка, там, либо грунтовка. Вот, а гравийка, то же самое, это там терка какая-то, да? Вот на ригидной вилке вот эти все терки, они почему-то хорошо работают. Проходится. То есть она просто гасит всю эту вибрацию, как бы, и то есть тебе в руки не бьет, ты едешь нормально. А амортизационно она вот эти резкие колебания просто не будет успевать отработать, ну, по крайней мере, такая средняя ценовая. Вот. Либо ее нужно еще и обслуживать постоянно. А здесь тряпочка протер, и вроде норм.
У меня просто, видишь, у меня как бы совершенно такое параллельное мнение, ну, то противоположное, что вот у нас для Южного Урала все-таки ну, там, больше подходит велосипед с амортизационной вилкой.
Я без разницы.
Мы сюда вставим момент, где Илюша едет на велосипеде с амортизационной вилкой и делает через рульку на... Где-то на краке было?
Да, это было на краке. Ну, там надо сказать, что у меня вилка по какой-то причине просто давление стравилось. Ну, там, то есть она уже не отскакивала обратно, и я ехал уже на сложенной вилке, она просто не отработала на камне.
Да-да, он там просто падает, перелетает через велосипед.
А вот видишь, если бы была аборигина, она бы не сложилась.
Да. А?
Ну, может быть.
Ну, видишь, если, допустим, больше интересует спорт, то есть там, допустим, в Страву, там, чтобы активно записать, да, там, чтобы все побыстрее было, то, наверное, амортизационная в этом плане более интересная, конечно, чтобы можно было носиться, как угорелый.
А, ну, то есть все-таки ригидная вилка, она дает там, сказывается на скорости передвижения?
Ну, наверное, да, то есть там где-то, если какие-то прям тяжелые условия, ты можешь просто аккуратно, спокойненько проехать и ехать дальше, то есть, ну, для похода это более чем приемлемо. А для спорта, как бы, тебе нужен максимальный перформанс.
Ну, ригидная вилка при этом еще ведь она должна быть из хромоля какого-нибудь. Алюминиевая не подходит.
Да, разные есть. Ну, мне кажется, все-таки вот хромоль, вот сурли, мне вот прямо офигенно нравится. Потому что она именно видно даже, как она работает. И как бы в плане устойчивости, там, на всякие там скручивания и прочее, то есть у нее прямо все хорошо.
Красиво. А как видно, как работает ригидная вилка?
А ты вот едешь, получается, да, вот как бы если смотришь вот на... Вот едешь по этой терке, да, там по гравийке, вот смотришь на колесо, и у тебя видно, что вот переднее колесо, оно вот так вот ходит. Ну, то есть оно вот... Амортизационная вот так же, да, получается, срабатывает. А это вот так вот она гуляет, вот. И за счет этого она именно гасит вот эти все как раз вот колебания, все эти вот удары.
Фига.
Слушай, а ты ездишь по олдскулу с велоштанами? Или тоже там подался веянием нового движения байкпакингов?
Да у меня что-то среднее какое-то, наверное. Потому что я оптимизировал, и у меня не велоштаны, а гермобаулы, причем как бы, собственно, система подвески такая, чтобы легче было, потому что у меня были ортлибы, вот, но я их продал, потому что что-то мне показались тяжеловатыми. Потому что там 4 сумки без никто уже 4 килограмма весит.
А сейчас?
А сейчас у меня 2 гермосумки плюс легкая подвеска, по принципу обвязки, то есть которая очень легкая сама по себе.
Слушай, а ты говоришь, у тебя гермосумки с собственной системой подвески, с собственным смыслом, ты сам ее разработал?
Ну, да, придумал. Сам сделал.
Да расскажи поподробнее, ну, какие, что ты еще делаешь там своего для своего снаряжения?
Ну, вот, вот эта вот еще нарамная велосумка, которая называется веломошонка, да?
Якудовская знаменитая.
Да, это же тоже я придумал эту идею.
О, серьезно?
Нифига.
Да, вот и Егор там уже саму выкройку разработал уже, придумал. Вот там мы пару этих моделей выпускали, то есть вот со второй модели уже пошло нормально прямо все. Вот.
И... Но не всем удобно с этой штукой ездить, потому что...
Ну, вот странно, да, по-всякому бывает, потому что у меня был велосипед до фотобайка Мирида, у него рама была 16 размер.
Это маленькая.
Да, то есть на мой рост, то есть на 183, как бы, 16 рама, как будто бы маленькая. Но при этом я с этой рамной сумкой нормально ездил, колено не сделал. То есть все нормально.
Ну, строение ног, видимо, какое-то специальное. То есть у кого-то велосипедное, да.
Ну, как бы, вот мне прямо с ней нравится, потому что удобно, она же тоже очень легкая. То есть даже, знаешь, это всякие байкпакинские эти сумки, да, они же тоже там, допустим, у них внутри там всякие усиления есть, там, да, там какие-то там эти... Всякие.
Типа они сами по себе тоже что-то
типа
весят.
Сопки, да, то есть, да, они что-то весят, и то есть крепление этих сумочек тоже там что-то весит. Вот, а у меня как бы тема такая, чтобы как бы все это дело было полегче. И вроде как оно так и есть.
В общем, есть где разгуляться, да, инженерные мысли в велотуризме. Там
да.
Дофига можно всего придумать.
Велосипед изобретать еще есть куда.
Велосипед изобретать. Ну, мы, наверное, будем чуть-чуть приближаться к концу. Как в...
Ну да, да.
Да, давай будем приближаться к концу.
К экологическому
нибудь. Ну, какого-нибудь, да. Слушай, есть у тебя...
Нет, то есть, да, расскажи, наверное, о планах. Все-таки интересно, что на ближайший сезон.
Ну, у меня, в принципе, на ближайший сезон есть какой-то план. Вот, и я надеюсь, что буду его придерживаться.
Ладно, если это секрет, то можешь не рассказывать.
Нет, у меня просто нет конкретного плана. Ну, то есть вот в июле у нас запланирован Кавказ, вот, и пройдем 30-й маршрут. Планируем пройти 30-й маршрут, получается, это общероссийский, да, это общесоветский. И, ну, то есть там по номерам, да, они вот 30-й, и в обратную сторону еще 8-й есть. То есть 30-й — это через плато Лаганаки, он выходит в сторону Дагомыса, и потом с Красной Поляны тоже через горы выйти на ту сторону. Сибая. Вот.
Прикольно.
Слушай, а есть какое-то место, где, бы, ну, где ты вот мечтаешь там покататься, но сейчас еще ну, нет такой возможности? Там? Или там, может, оно будет, ну, будет, когда всем известное событие закончится, к примеру?
Слушай, ну, что-то так вот на самом деле прямо, чтобы конкретное место, такого нету. Вот. Можно сказать, что есть определенные места, куда охота поехать покататься? Вот, ну, все зависит, во-первых, от условий, как бы, и от целей, и от возможностей.
То есть у тебя нету такой велосипедной мечты?
Да, топа там трех мест, куда бы ты хотел попасть на велосипеде.
Типа там проехать там это с Москвы до Владивостока на велосипеде.
Ну, нет. Ну, может, там, не знаю, в Исландию проехать на велике.
Нет, чего-то такого особо нету.
Из того всего, что ты сказал, у меня, ну, такое создается впечатление, да, что для тебя это все очень просто. Ну, то есть ты там решил поехать в поход, такой взял, там, посмотрел на карту, что-то наметил, собрался и поехал. Обычно это так у тебя происходит, или это какие-то долгие сборы, там, долгая разработка маршрута?
Ну, да нет, на самом деле, там что, смотри, ты особо берешь, ты едешь. Там на месте уже можно разобраться.
Как что говорят, там и как. Цитата, которую этот, говорят, что Конюхов сказал, а что дома-то сидеть?
Ну, ладно, Лёх, спасибо тебе большое за классное интервью. Мне очень понравилось с тобой общаться.
Да, мы столько нового узнали.
Да, мы столько нового узнали там про тебя, про велотусовку.
Как будто бы раньше про это ничего не рассказывал.
Ну, по крайней мере, вот интересные моменты создания велоуфы где-то в памяти отложатся, я думаю.
Да, точно теперь. Будем закругляться.
Да, спасибо тебе большое, было очень интересно. Хорошо. Будем надеяться, что все твои планы, которые ты себе задумал, сбудутся, и наши тоже, наверное, сбудутся.
Да. Вам всем пока, спасибо.
Спасибо, да.
Пока-пока.
Счастливо.